Братья, я немножко напомню основное содержание наших двух последних уроков. То есть на предпоследнем уроке основная тема у нас была композиция «Знание частей». Мы с вами изучали, что Священное Писание – это не разбросанные слова в разных местах. Это не то, чтобы какое-то письмо взять, разрезать на строчки, разрезать на слова в Священном Писании. Каждое предложение или группа предложений имеет законченную мысль. И мы с вами научились видеть литературные приемы, такие как причина следствия или наоборот, обоснование, то есть от следствия к причине. Учились находить перечисление каких-то фактов. Смотрели, как в одном месте Писания разворачивается какая-то мысль, непрерывно говорится об одном и том же. Видели закон повторения, когда какие-то фразы, какие-то слова повторяются, это тоже указывает на определенный порядок мысли. Видели противопоставление. На последнем уроке мы с вами пытались заметить, ключевые слова. Хотя, может быть, я ошибся немножко в термине, лучше назвать их, может быть, служебными словами. Потому что ключевые слова – это несколько иначе, чтобы сегодня у нас не возникла путаница. Ключевые слова помогают нам увидеть литературные приемы. Если мы встречаем такие слова, как «напротив» или «но», то сразу видим, какой закон употребляется. Противопоставление. Если мы встречаем такое слово, как «следовательно», «поэтому», «причина следствия». Хорошо. Также с вами говорили, что можно обращать внимание не просто на отдельные служебные слова, а и на саму атмосферу послания. Видели различные места, написанные в различном состоянии духа, может быть так, с различной выразительностью, где-то обличение, где-то наставление, где-то отчаяние в словах звучит, где-то укор. Последняя тема прошлого урока была у нас поступательность, да? И в скобочках записали развитие темы. Говорили о том, что может развиваться тема вокруг биографии, вокруг отдельных лиц. Географически может развиваться тема вокруг отдельных мест, географических, доктринально. Давайте еще один из видов поступательности запишем, а потом к новому уроку перейдем. Наверное, да, четвертый. Какая римская цифра, я там не помню. А походу, это четвертый вид поступательности. Четвертый. Биографическая, географическая, доктринальная и сейчас идеологическая. Идеологическая. А в скобочках пояснение запишем, что это такое. Как тема развивается в изложении идей, мыслей, переживаний автора. Как тема развивается в изложении идей, мыслей, переживаний автора. Запишите три примера. О них мы коротко порассуждаем. Не все будем зачитывать. Псалом 72. Псалом 41 и 42. Псалмы 41 и 42. Псалом 31. Псалом 31, я последний сказал, да? Псалом 31. Вот он сейчас у меня открыт. Давайте его откроем. Третий стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя». Хорошие чувства переживал автор. Неприятные, да? Тяжело было. А теперь обратим внимание, как настрой, как переживания меняются. 11 стих. Заключение этого псалма. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Чтобы в этом псалме лучше выявить структуру, хорошо на настроение обращать внимание, на переживания автора. Был во грехе, переживал, открыл Богу грех, и уже переживание сменяется на радость. Перелистнем странички, 72-й псалом, он у нас записан в примерах. Псалом Асафа. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои». Дальше в стихах идет переживание. «Я едва не позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». В какой-то момент возникает поворот в жизни. Вошел во святилище, увидел конец, и уже иначе он относится, к видению этой несправедливости. У него уже другие идеи появились. «Удаляющие себя от тебя гибнут» – это 27 стих. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле» – 25 стих. Сначала переживание, что творится с моим сердцем, почему я завидую. Потом вход в присутствие Божие, а в окончании – идет к прославлению Бога. Это идеологическая поступательность. Меняются идеи, меняются мысли, меняется настроение. Ну а теперь к теме сегодняшнего урока. Какой он у нас по счету, братья? Урок седьмой. Семь шагов в изучении книги. То есть сегодня мы с вами будем применять раньше полученные знания на практике, конкретно изучая определенную книгу. При этом нам на определенном этапе урока домашнее задание – понадобится, будет необходимым. Но для начала вот что я хочу спросить. Когда-то звучала у нас мысль, что к изучению Библии можно подходить двумя путями, или точнее двумя методами. Дедуктивным методом и индуктивным методом. Кто сейчас своими словами может передать, что это означает? И такой метод, и такой метод. Так, ну, пожалуйста.
Это форма, способ мышления человека, когда он рассуждает от частного к общему, то есть делает какие-то выводы от частных предположений, выводит общий закон. Это метод индукции.
Хорошо, так.
Метод индукции.
Дедукции. Угу. Ясно. Братья, если мы пойдем таким путем, допустим, тема у нас есть, и определенное знание есть, Бог есть любовь, а затем по симфонии найдем множество мест Писания, где говорится о Божьей любви. Какой это будет подход к изучению темы? Дедуктивный или индуктивный? Громче. Дедуктивный, да. А если наоборот, мы стараемся извлечь какую-то истину из текста, то это вот индуктивный подход. Я тогда вскользь эти термины употребил и не думаю, что нам нужно обязательно запомнить, что это означает. Ну, просто будем знать. Можно так подойти, а можно так подойти. Можно, когда известна какая-то тема, найти к ней соответствующие подтверждения, но этот путь опасен. Если тема неправильная, а мы сможем к ней найти подтверждение, вырывая стихи из контекста, мы ложное учение создадим. И другой подход. Когда заранее ничего не предполагая, из смысла самого текста мы извлекаем для себя назидательную идею и находим толкование. И вот мы сейчас попытаемся пойти вот по этому второму пути, по индуктивному пути. Исследуя текст, выявить основное его содержание. Будем делать по шагам. Шаг первый. Шаг первый. Да. Ну, другими словами можно сказать, что это индуктивный подход. Хотя сказать, что вот только это индуктивный подход, будет неверно. Другие приемы, которыми мы с вами уже использовали, тоже по сути своей таковыми являются. Итак, первый шаг. Изучить исторический фон. Первый шаг – изучить исторический фон. Давайте три подпунктика здесь запишем к этому первому шагу. Много писать не будем, просто на что мы должны обращать внимание. Автор, затем читатели, затем общественно-исторические условия. Общественно-исторические условия. Что нам может помочь в исследовании исторического фона? Во-первых, сама Библия и даже сам текст той книги, которую мы с вами изучаем. Может ли в книге содержаться сведения об авторе? Да. Может такое, что вот вдруг нет сведений об авторе? Такое тоже бывает. Что так вот с первого раза мы не находим сведений об авторе. Однако, исследуя внимательно текст, мы понимаем, о ком, возможно, идет речь. Другие книги, ссылающиеся на эту книгу, могут нам подсказать, кто автор. И вообще, для чего нужно знать автора? Автора, знание автора помогает нам определить тему написания книги. С какой целью он ее писал? Хотя больше здесь роль играют получатели книги или получатели послания. И та конкретная ситуация, которая тогда складывалась. Давайте конкретно подойдем к книге пророка Аввакума. Не все мы можем выяснить из этого текста. Кое-что можем выяснить из параллельных мест, из общего знания Библии или же из словарей и справочников. Ну, во-первых, ясно нам понятно, кто автор этой книги. Назван он здесь. Аввакум. Кем он был? Пророком. Так и написано. Пророк Аввакум. Но мы можем несколько расширить наше представление об авторе, предположить кое-что о нем. Я уже надеюсь, что, по крайней мере, дважды книга пророка Аввакума нами была прочитана. Да? Да, уже дважды должна быть это точно. Как вы считаете, может ли стиль книги подсказать нам положение автора в обществе? Стиль написания. Много здесь поэзии в этой книге, поэтических таких элементов. И сам этот стиль может подсказать нам, возможно, что Аввакум, он или священником был, или левитом в храме. Вот до такой степени поэтично содержание этой книги. Но это, братья, только предположение. Предположение по самому содержанию. Поэтому можно и так для себя отметить. Возможно, левит или священник. Время написания. До плена. До Вавилонского плена. Потому что в самой книге говорится о том, что нашествие халдеев только лишь ожидается. Возможно, это время близкое к плену. Это, скорее всего, после того, как закончилось царство Иосии и стал царствовать Иоаким. Напомню немножко. Иосия – это благочестивый царь. Он проводил определенные реформы в царстве. Но, однако, похоже, эти реформы конца не достигли. В дни царствования Иоакима царство находилось в поклонении идолам. Грубые языческие религии перемешались тогда с поклонением живому Богу. Вот примерно такое историческое состояние. Общественный, национальный грех, и Богу они не повинуются. Теперь немножко, какие были исторические условия. Тоже можно это узнать из справочников. Я перескажу своими словами. Значит, если смотреть на библейскую историю, первым падение пережила Самария, то есть Израильское царство. Царство Иудейское еще определенное время существовало. Кто завоевал Самарию? Какое государство? Кто помнит? Ассирия, да, Ассирия. А Ассирию, в свою очередь, поглотило Вавилонское царство. Ассирияне пали от мечей халдеев. Новый властелин. Другое царство было достаточно крепкое, это царство египетское. Иудеи часто полагались на силу и мощь Египта. Но к тому времени и это царство потерпело поражение. И Иудея раньше находилась под властью Египта, ну как бы под помощью Египта, на помощь Египта рассчитывала, а теперь нет этой помощи. А противник, вот он рядом, халдеи, завоевавшие почти все окружившие тогда царство. Вот такое вот критическое состояние. Будет война или не будет война, а если и будет война, то это будет поражение, великое поражение. Это исторический фон. Шаг второй. Определить, как изучать текст. По главам или по смыслу. Шаг второй. Определить, как изучать текст. По главам или по смыслу. Первоначально Библия на главы не была разделена. Сейчас даже трудно сказать, кто первым разделил Библию на главы. Я встречал, что здесь противоречия определенные есть. Первоначального автора не могут найти. Даже в некоторых переводах при совпадении текста Библии иногда не совпадают номера псалмов или порядок книг, или последовательность, не последовательность, а количество глав, хотя текст совпадает. То есть деление на главы прежде всего, ну, условное деление. Ну, даже тогда, когда делили на главы, подразумевали, что главы отличаются друг от друга по содержанию. Поэтому на деление по главам мы с вами можем опереться. Вы дома предварительно пытались разбить на абзацы книгу Аввакума. Ну вот такой вопрос. Можно ли сделать как бы три большие части, так, чтобы получилось по главам? Можно ли вместить поделенные абзацы в эти три большие части, в три главы? Если А? Тяжело. Так, ну громко скажи.
Говорю, здесь тяжело.
По главам тяжело, да? Так, еще как?
Мне кажется, по главам здесь отвечать можно.
Можно, да? Что? Под пунктом. А можно ли вообще по главам разделить, чтобы потом под пунктом в главу вместить? Что? Хорошо. Хорошо. Ждет ответа. Тоже начинается первый стих, молитва Аввакума, да? То есть, да, братья, давайте мы с вами разделим по главам. Эта книга позволяет такое деление. Поэтому это у нас был второй шаг, да, определили, будем делить по главам. Третий шаг – подготовить таблицу. Значит, братья, я советую сейчас пошире нам сделать таблицу. Может быть, поперек листа. Поперек листа. Примерно какая она у нас будет? Примерно будет вот такой. То есть, посмотрите. Не очень большой. Конечно, она шире сделана, чем можно у вас место найти. Ну, рассчитывайте на то, чтобы в зависимости от своего почерка у вас поместилось. Да, то есть три части таблицы – это три главы. Вот. Первая, вторая, третья глава. Сначала мы с вами будем заполнять вот эти вот части, используя ту разбивку, которую вы проводили дома. А затем заполним название каждой главы, сделаем. А в конце концов что-то общее запишем центральную колоночку. Так, если кто-то еще не начинал чертить, советую сверху немножко отступить, оставить немножко свободного места. Так лучше будет. Там мы еще кое-что допишем. Сверху оставьте немного свободного места. Раньше, чем начинается эта таблица. Так, постройте пока мест таблицу. Шаг четвертый мы запишем после того, как табличка у вас будет сделана. Я ориентируюсь на тех, кто передо мною. То есть я считаю, если они построили, значит уже построили все остальные. Братья, уже практически есть у многих таблица. Сейчас я немножко поясню. Для чего необходима таблица? Какое преимущество? Заполненная таблица помогает нам лучше запомнить текст. Мы потом будем легче ориентироваться в тексте. Будем хорошо знать, в каком месте главы пророка Аввакума, в какой главе книги пророка Аввакума о чем говорится. То, что записано, запоминается. Расскажу небольшой такой случай. Правда, не про эту книгу, а про книгу пророка Наума. Однажды молодежь решила, это к теме немножко не относится, а немножко и относится, к тому, что изучение малых пророков полезно. И в прямом смысле полезно, и в особенном смысле полезно. Молодежь Тимошевской церкви, это давно было, изучала книги малых пророков, потому что за малых пророков редко когда берутся. Брат Андрей Антонюк поехал перегонять автобус для церкви. По-моему, как раз вон тот автобус, который здесь стоит, да? Вот этот вот автобус, Форд старенький. На обратном пути, где-то или в районе Польши, ну там, где тогда очень сильно бандиты свирепствовали, их сгоняют с дороги в лес. Платите пошлину, час доходов. Тебе объясняют, доходов мы от этого не имеем. Это автобус для церкви. А те сказки вы нам рассказываете. Хотя видно, что по настроению готовы и так бы ее отпустить. Ну, я примерно со слов рассказываю, конечно. Я не был, не переживал это. Братья доказывают, мы действительно верующие. Вот посмотрите, вот у нас и Библии есть. И показывают Библию. Вот Библия моя. Ну хорошо, твоя Библия. Если верующий, так тогда и проверим. Берет этот человек и наугад открывает Библию где-то посередине. И как раз на одном из малых пророков. И говорит, а что сказано вот здесь, в этой главе, в этой книге? Вы знаете, ну, Бог так помог, что как раз эту книгу молодежь изучала перед отъездом Андрея. И не то конкретное место, а главу позже Андрей знал половину, наверное, наизусть. Он говорит, это точно не могу сказать. А то, что чуть-чуть ниже, то пожалуйста. И начинает цитировать. Ну, говорят, что это на них произвело впечатление. Их отпустили, братьев отпустили с миром. Вот. Я не думаю, что мы можем оказаться в такой ситуации. Хотя правильное знание Слова Божьего и знание, где, о чем говорится, это очень полезно. Вот для чего нужна таблица. Потом еще что? При помощи таблицы легче делать обзор. То есть обзорно посмотреть на все сразу, чтобы общую тему выявить. Без таблицы это очень и очень сложно. При помощи таблицы весь текст, всю книгу можно воспринять как единое целое. И увидеть, как какие-то элементы в тексте соотносятся. Где причина, где следствие, где постановка вопросов. Ну и, конечно, дальше таблица может использоваться нами для того, чтобы мы кого-то другого научили, или для того, чтобы по какому-то элементу таблицы подготовили проповедь, потому что элементы таблицы – это почти что готовые конспекты для проповедей. Ну, это к полезности таблицы. Так, таблица, я думаю, у всех у вас готова, да? Запишем сейчас четвертый шаг. Он будет одним из самых основных шагов здесь больше всего работы. Эту таблицу надо будет заполнять. Запишем. Разбив текст на абзацы, разбив текст на абзацы, озаглавить их. Проследив за развитием темы. Проследив за развитием темы. Здесь же запишем. Найти ключевые слова. Найти ключевые слова и, ну, иногда называем золотым стихом. Так больше для нас привычно. И золотой стих. Если хотите, можно написать ключевой стих. Ключевые слова и ключевой стих. Братья, вот именно здесь, когда мы записали ключевые слова, это не служебные слова, там «ибо», «но», «поэтому», «так», «как». Это те слова, которые тему лучше проясняют. То есть сейчас мы говорим не о служебных словах, а о словах, лучше проясняющих тему. Ну, давайте немножко с вами и коснемся домашнего задания нашего. Первая графа таблицы у нас пока свободна, так же, как и вторая и третья графа. Наша задача сейчас поделиться тем делением текста, который мы с вами дома составили. Это нужно передо мной. Пожалуйста, братья, кто готов предложить свой вариант, на какие абзацы был поделен именно этот текст, текст первой главы, ну и с небольшим комментарием, что побудило вас к этому? Пожалуйста, Вениамин. Значит, давайте так поступим. Давайте сначала прочитаем эту главу. Просто прочитаем на слух. Да, всю первую главу. Вы знаете, это все-таки не надо никогда упускать. Попытаемся сначала прочитать ее так, словно, ну, не нужна она нам пока для разбивки. Отнесемся как к прочитанному Слову Божьему. Ну и даже при изучении нам необходимо не просто про себя читать, а читать и вслух. Так, пожалуйста, братья, за третьим столом. Кто-нибудь из вас прочитает, а потом уже Вениамин подключится и предложит. Давайте сначала предложит свое деление текста. Сначала всю первую главу. Хорошо и разборчиво. Не спасаешь. Спасаешь. Братья, все остальные следим. Для чего даешь мне видеть содейство и смотреть на бедствие? Для видеть и насилие предо мною, и достает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый... Еще по каким принципам можно было бы такую же разбивку провести? Может быть, кто-то увидел некоторые другие законы. А сейчас время помолиться и 10 минут перерыва.